Глава 6. В которой я участвую в пари. Каждое утро, пока солнце не поднялось слишком высоко и не превратилось в раскаленный гномий горн, трехлапый растекался по подоконнику и начинал хрюкать от удовольствия. Да так, что выспаться не было никакой возможности.
«И тебе доброе утро», —
произнес я, выбираясь из гамака. Он довольно покосился на буфет, как бы намекая, что раз уж я его спас, то неплохо бы о нем заботиться и кормить вовремя. Желательно тем очаровательным аппетитным печеньем с кокосовой крошкой, которое находилось на верхней полке. Это лакомство он поедал с поразительной скоростью. Впрочем, как и манго, папайю, ананасы, кокосы, авокадо, крабов на пляже, банановые чипсы, а также все, до чего могла добраться его зубастая пасть. С кормежкой трехлапого не было никаких проблем. Когда я не успевал дать ему печенюшку, он отправлялся на самостоятельный промысел. Еды было вдоволь, и за ту неделю, что мы здесь провели, зверек порядком отъелся и стал гораздо весомее, чем прежде. Сегодня я насыпал ему целую миску жареных кокосовых пластинок, и пока мой маленький компаньон чавкал, наскоро перекусил фруктами. С деньгами у меня было неважно, несмотря на то, что Джулия не поскупилась. У меня рука не поднялась забрать эти луидоры себе. И хотя она возражала, я вложил большую часть заработанного в починку бобового зернышка. Та мелочь, что оставалась в карманах, ушла на оплату комнаты, покупку продуктов и одежду. Ситуация в какой-то степени была смешная. Никогда за всю свою жизнь я не нуждался в деньгах и теперь, оставшись без средств к существованию, чувствовал себя несколько странно. Необычно стать нищим, когда всегда был богат. Но еще смешнее то, что в принципе у меня имелось несколько сотен луидоров в виде драгоценных камней, которые я получил в оружейной лавке прибрежного. Однако с камнями глубин на острове возникли проблемы. Они попадали под дурацкое местное законодательство. Официальный налог с продажи превышал почти 80%. А сбыт такого товара негосударственным продавцом карался бешеным штрафом и 3 месяцами тюрьмы. Отдавать большую часть денег в карман губернатора я не хотел, и поэтому решил не спешить с продажей. Так что сейчас я очень активно искал работу, побывав в нескольких местах, где требовались летуны. Но мне не нравились предложения. Основной задачей было кого-то штурмовать, атаковать или сбивать. Я знал, что ситуация зависит не от меня. Да и Джулия, когда улетала, сказала: «В этом обществе много непорядочных людей и нелюдей. И найти честную работу порядочному эльфу непросто, Лас. Я очень надеюсь, что тебе не придется делать выбор и спорить со своей совестью». Я провел за жезлом боевого стрекалета всю свою сознательную жизнь. Устал от войны. В итоге бежал от нее. И не хотел вновь становиться на этот путь. Впрочем, с войной я поспешил. Сомнительные работодатели искали летунов для исполнения сомнительных поручений. Эти предложения дурно пахли. В них требовалось грабить купцов и сбивать стрекалета конкурентов. Ничего не имею против того, чтобы победить бандита. А вот сам бандитом становиться не хочу. Убивать и грабить ради денег — это не для меня. Мне было бы интересно сопровождать караваны или патрулировать небо, перевозить пассажиров или доставлять грузы. Но пока ничего подходящего не находилось. И я сидел на земле, надеялся на удачу и ждал подходящего случая. Бобовое зернышко ушло на материк, куда мне теперь путь был заказан, забив трюм морскими кокосами, и я остался на черепашьем в одиночестве, Если не считать, конечно, трехлапого. Команда Джулии вернется лишь после завершения месяца ураганов. Дождливого периода, когда в небо поднимаются только самоубийцы. После завтрака я быстро собрался, спеша на встречу с еще одним нанимателем, и спросил у трехлапого. «Я ухожу. Ты со мной?» Он забрался на кровать, клацнув пастью, что я расценил как «нет». «Ну, тогда можешь пожелать мне удачи и счастливо оставаться. Пожалуйста, не трогай обувь других жильцов». Я снимал комнату на втором этаже большого неопрятного дома, заселенного совершенно разными существами, которые в обычной жизни частенько не могли ужиться друг с другом. Но здесь никто не дрался, не ругался, не устраивал пьяные дебоши и не влезал в комнату к соседу, чтобы поживиться тем, что плохо лежит. В доме была тишь да гладь, потому что им владел старый огр по прозвищу Кривонос. Если кто не знает, как выглядят огры, то это такие ребята, больше орков и гролей, но чуть меньше троллей. У них серая кожа, выразительные черные глаза, огромные зубы и мощь линейного корабля. Силой неба их не обделило. Так что, когда кто-нибудь все-таки начинал бузить, хозяин доходного дома поднимался из плетеного кресла, в котором раскладывал пасьянсы и хлестал ром, мрачнел лицом, брал дубинку и, стуча деревянной ногой, отправлялся наводить порядок. Обычно стука деревянной ноги было достаточно, чтобы вокруг сразу же наступил мир и тишина. Сегодня, когда я спустился по лестнице на первый этаж, то встретил Кривоноса на крыльце. Он вытащил из дома кресло, развалился в нем, нахлобучив на макушку фетровую шляпу, и потягивал из стакана дорогой крусицкий ром, наслаждаясь прекрасным днем. Заметив меня, огр осклабился щербатым ртом, в котором не хватало несколько зубов, и махнул мне огромной ручищей.
«Какая погода, а?»
«Чудесная», — сказал я, приложив ладонь козырьком и наблюдая, как неловко заходит на посадочную полосу ямы какой-то новичок. Надеюсь, он сможет поднять нос и погасить скорость, иначе не собрать ему костей. «Кто сегодня ночью так кричал?»
«Мешали спать?»
Огорчился огр и почесал похожий на баклажан носище.
«Это вчера два каких-то урода под окном повздорили. Послали одного из моих жильцов, Хафлинга По, когда он сделал им замечание. Пришлось выйти и объяснить им, что они неправы. Они больше не будут шуметь. А у тебя дела как? Работу не нашел?»
«Пока нет».
«Когда все-таки дозреешь до рискованных предприятий, сообщи. Пристрою тебя к надежным ребятам. Таким, чтобы ты был как за каменной стеной».
«За каменной стеной?» — поднял я брови. «Это там ядром оторвало тебе ногу?» Он отчего-то громогласно рассмеялся, своим рыком перепугав осла, тащившего в горку телегу.
«Нет, ногу я потерял не там. Тебе-то что беспокоиться, ты ж летун. По палубе не ходишь. Если попадут тебя, так ты сразу со стрекалетом развалишься. Даже опомниться не успеешь».
«Вот это меня и беспокоит». Он снова хохотнул.
«Ну, беспокойство оправдано. Врать не буду. Если найдешь себе что-то более мирное, молодец».
Он протянул руку со сжатым кулаком, я ударил по нему своим. У огров это заменяло рукопожатие. Вполне цивилизованный способ. К примеру, людоеды предпочитают дубасить друг друга по затылку.
«Удачи!» —
пожелал он на прощание. К сожалению, его напутствие не помогло. Наниматель, слюнявый тип с проворными, бегающими глазками, заикаясь, предложил верное дело на юге Павлиньей гряды, почти в 1000 миль от Черепашьего острова. Мне обещали 2 луидора за месяц работы и охрану серебряной шахты от набегов конкурирующей банды. Я только улыбнулся. Деньги предлагали никакие. И когда он стал доказывать, что это большая сумма, распрощался и ушел. С самого начала я не рассматривал Черепаший остров как свой новый дом и планировал задержаться здесь ненадолго, а после перебраться к темным родственникам. Но по всем расчетам выходило, что улечу я отсюда не раньше, чем завершится месяц ураганов. Лишь тогда появится шанс найти подходящее судно, идущее в нужную мне сторону. Пока же все большие корабли ставили в доке, чтобы они переждали подступающее ненастье. Также оставался нерешен вопрос с деньгами. Пока они у меня не появятся, я не смогу улететь. А появиться им неоткуда, потому что начинается нелетный месяц. Замкнутый круг. Вдоль дороги, по которой я шел, носились два фейри, вооруженные маленькими гарпунами. Эти златокудрые ребята с треугольными лицами и большими невинными глазами быстро-быстро махали полупрозрачными крылышками и пытались поймать какого-то прячущегося в зарослях зверька. «Помочь?» — спросил я, проходя мимо.
«Не спортивно!» — возмутился один из них. «Так еду не добывают!»
Но зверек, оказавшийся полосатым опоссумом, плевать хотел на спорт и заполз под гранитную скалу. Так что охотникам оставалось лишь выругаться да лететь на поиски новой добычи. Первые рыбаки уже успели вернуться с океана с уловом. Они выложили на набережной упитанных серебристых тунцов, ярко-алых групперов и зеленоватых морских угрей и теперь ждали покупателей. Приближалось время обеда, поэтому я решил зайти в таверну «Лихой вираж». Она находилась на берегу, в портовом районе. На крышу здания водрузили старый, уже давно не летающий стреколет комар, раскрашенный в разные оттенки лазаревого цвета. Это было популярное среди летающей братьей место, работающее круглосуточно. Посетителей здесь всегда хватало, даже днем. В то время, когда все остальные заведения стояли пустыми и не могли заманить клиентов до наступления темноты. Не занятые делами, летуны приходили в «Лихой вираж», чтобы пропустить стаканчик, встретиться, обсудить последние новости и заключить сделки. Первое время на меня в заведении то и дело косились. Эльфов на Черепашьем было почти столько же, сколько и золотых луидоров, валяющихся на городских улицах. То есть ни одного. Затем привыкли, а после и вовсе перестали обращать внимание. Сегодня все столы оказались заняты. Я заметил интересную пару — лепрекона и орка. Мелкий старикашка, с торчащей во все стороны рыжей шевелюрой и баками, вздыбленными точно у кота, сразу привлек мое внимание. Не каждый день на одном существе можно увидеть столь уникальный в своей цветовой экстравагантности наряд. Зеленые камзол и цилиндр, короткие лиловые штаны с желтыми пуговицами, алые гольфы и башмаки с серебряными пряжками. Его собеседник, орк, здоровый детина со свирепым выражением на темно-зеленой морде, маленькими алыми глазками и торчащими из-под нижней губы клыками, встретился со мной взглядом и равнодушно отвернулся. Когда-то давно орки едва не уничтожили мой народ и мой лес. Потом мы набрались сил, дали им сдачи. С тех пор между нами шаткий мир, если так это можно назвать. Лишь однажды, совсем недавно, вышел маленький пограничный конфликт. Но бои закончились меньше, чем за месяц, с равными потерями с обеих сторон. Свободное место я нашел лишь за стойкой. Между волкодлаком и мирно посапывающим лилипутом. Маленьким парнем, размером чуть больше моей ладони, с небритым лицом и вихрастыми, всклокоченными волосами. Он был облачен в красный кафтанчик и бриджи, а крошечные башмаки сунул себе под голову вместо подушки. Рядом с ним стоял пустой бокал из-под виски. Для такого небольшого существа объемом он был сравним с настоящим ведром. Работавшая за стойкой Анна, добродушная хозяйка заведения, смешивала коктейль для улыбчивой девчонки из ночного народа. У той была золотистая кожа и огромные глаза, ярко-янтарные. Заметив мой заинтересованный взгляд, Летунья улыбнулась, показав остренькие иглы зубов, и взяла из рук Анны стакан молока, смешанного с шоколадным ликером и ромом. Я узнал ее. Это она летела на молоте глубин и махала Джулии, когда мы повстречали гром. «Привет, Лас. Как успехи?» — спросила у меня хозяйка заведения. «Без изменений. Но я не унываю». «И правильно. Тебе как всегда?» Она налила мне большую кружку кофе, который мы, эльфы, ценим ничуть не меньше, чем хорошее вино. А кофе в этих местах, надо заметить, не то, что на континенте. Отменный. Правда, сегодня мне не дали им насладиться. К поглядывающему на меня волкодлаку подошел человек. Они перекинулись парой фраз, и мужчина обратился ко мне.
«Ни разу не видел тебя в небе, эльф. Ты уверен, что умеешь летать?»
У него было вытянутое лицо со сломанным носом и злые глаза. «Тебе больше нечем заняться, Хавьес?» — довольно грубо спросила Анна, наполняя пивом высокие бокалы. «Если ты снова затеешь драку, то учти, что это последний раз, когда я вас терплю в своем заведении». Он обернулся к ней.
«Я просто хочу сказать то, что многие тут думают. Эльф пудрит все мозги. Нашел где-то кольцо, и уже все сочли его летуном. А еще неизвестно, кто он на самом деле и на кого работает. С чего ты ему веришь?»
«Кривонос за него поручился».
«Кривонос? Выживший из ума дурак, который теперь хает севера и в небе не был уже сотню лет».
«Сможешь сказать ему это в лицо, герой?» — спросил я у него.
«Ты что, планируешь спрятаться за широкую спину огра, эльф? Как видишь, его здесь нет, а ты один».
«Мы говорили с ребятами, и никто не видел, каков ты в небе», — прорычал волкодлак, поддерживая товарища. «Ты даже к стреколету ни разу не подошел, а от работы отказываешься».
«И что с того?» Я равнодушно отпил кофе.
«Не только мы с Косматом сомневаемся, что из тебя летун, как из меня портовая шлюха».
«Я бы не торопилась с выводами», — заметила девушка из ночного народа. «Портовая шлюха из тебя бы точно получилась». Лилипут, который, оказывается, не спал, расхохотался.
«Как она тебя, Хавьес, а?»
«Заткнись, мелюзга!»
Прорычал человек и повысил голос, хотя на нас и так уже обратили внимание все присутствующие.
«Я слышал, что эльфы — отменные летуны. Только вас, эльфов, днем с огнем не сыщешь, чтобы это проверить. А если и найдешь, вы тут же идете на попятный».
Несколько посетителей за столиками рассмеялись, и Хавьес, чувствуя поддержку, продолжил.
«Нам всем жутко любопытно, какие вы, ребята, в воздухе.
Докажи, что умеешь управлять стреколетом, а не прибыл на Черепаший остров на какой-нибудь дырявой посудине в качестве груза».
Эта фраза также имела успех у завсегдатаев, которые встретили ее одобрительными возгласами. Мало кто из них что-то имел против меня, но все чувствовали возможное развлечение, несколько отличающееся от обычного стакана рома и скучной повседневности. Грех такое не поддержать.
«Что-то мне не хочется ничего тебе доказывать, приятель», — сказал я.
«С чего такая нерешительность?» «Слушайте все! Готов заключить пари! Если этот эльф поднимется в воздух и продержится у меня на хвосте хотя бы минуту, то я поставлю ему бесплатную выпивку».
«Давай, паря, не ломайся», — сказал Лилипут.
«Покажи, чё стоишь!»
Поддержал его кто-то из зала. Я посмотрел на лица присутствующих. Все ждали моего решения. Принять вызов было настоящим ребячеством. Что-то кому-то доказывать нет никакой нужды. Но, с другой стороны, это шанс показать возможным работодателям свои способности. И, пожалуй, не мне сейчас от него отказываться. «Поставишь бесплатную выпивку?» — уточнил я, оглядев лица посетителей, ждущих моей реакции. «Ты никак издеваешься, раз хочешь отделаться одной рюмкой. Если я смогу удержаться, то ты угостишь всех, кто сейчас сидит в этом зале. Согласен?» Он переглянулся с волкодлаком, и тот едва заметно кивнул.
«Согласен!»
Зал ответил одобрительным ревом. Зрителей собралось изрядно, так как история очень быстро разлетелась по ближайшим улицам, и каждый бездельник и прохожий счел своим долгом поглядеть на клоунаду. Горожане, летуны, окрестные мальчишки, моряки со шхун, даже стражи и несколько ребят в темных комбинезонах патруля заглянули на огонек. Откуда-то появились букмекеры. Два прилично одетых сеньора в белых париках, зеленых сюртуках с серебряными пуговицами, чулках и коротких штанах начали принимать ставки, записывая их мелом на большой грифельной доске, раздавая квитки и забирая луидоры. Желающих испытать удачу оказалось очень много. Я бы тоже поставил, если бы в моем кармане хоть что-то было. Лилипут, от которого страшно разило виски, взял надо мной шефство. Я слушал его трескотню уже несколько минут, затем спросил. «Звать-то тебя как, мой маленький друг?»
«Не надо о размерах, паря. Это моя больная тема. А звать меня Бувалон Тригелон XVI».
«Ты королевских кровей?»
«Все лилипуты короли», — рассмеялся он. «Если ты понимаешь, о чем я. А если не понимаешь, то и ладно. 16-й я потому, что был у мамаши, да расти она до табуретки 16-м ребенком. Так вот, паря, Хавьес хороший летун, один из лучших на острове. К тому же с башкой у него не все в порядке. Будь начеку».
«С чего ты решил меня поддержать?»
«Не веришь в мою доброту?» «Правильно, паря, я сам в нее не верю. Хавьес порядком меня достает, когда сидит у стойки. Никогда не даст спокойно вздремнуть. К тому же мои родственники поставили на тебя много денег, так что я решил облегчить им жизнь. О, сейчас Тул речь толкнет. Слушай его внимательно, паря».
Лепрекон в яркой одежде взял на себя обязанности распорядителя скачек. И когда все желающие сделали ставки, сказал:
«Хавьес стартует первым, эльф следом за ним. Даем ему 3 минуты, чтобы сесть Хавьесу на хвост. И оба должны летать так, чтобы мы видели. Залива и прибрежной части города для этого хватит. Логово обеспечивает вас бесплатной полосой. Кто даст эльфу стреколет?»
«Я!»
Поднял руку пузатый старикан с белыми висячими усами и лохматыми бровями, делающими его похожим на моржа.
«Так я и думал, что морж не вытерпит», — хихикнул Бувалон. «У него с Хавьесом старые счеты. Эй, морж! Морж!»
Лилипут замахал руками. Несмотря на рост, глотка у него была луженая, но и без его криков старый летун уже шел к нам.
«Идем, Лас, покажу тебе птичку», —
сказал он, удивив меня тем, что знает мое имя.
«Эй, меня возьмите, я за вами не успеваю»,
— заорал Бувалон, и я посадил его на плечо, спросив: «Не свалишься?»
«За собой следи, паря», —
довольно невежливо буркнул он и, сообразив, что я запросто могу его ссадить, сверкнул дежурной улыбкой.
«Нет такого напитка, что уронит меня на землю. Правда, морж?»
Старик лишь хмыкнул и сказал, обращаясь ко мне:
«Хавьес, отморозок, как и его лохматый приятель, но летун отменный. Надеюсь, ты понимаешь, чем тебе это грозит?»
«Какой у тебя стриколет?» — спросил я вместо ответа.
«Чаровница первой конструкции. Спарка».
«А у Хавьеса?»
«Месяц».
И тот, и другой сделаны людьми. Но сравнение не в пользу чаровницы. Месяц обладает гораздо более мощным демоном. Он более устойчив в воздухе и более быстр.
«Моя пташка очень юркая, а на малых высотах месяц ей вообще не конкурент».
Морж заметил выражение, промелькнувшее на моем лице. «Спасибо за утешение, но ласточке, при всей ее проворности, тяжело тягаться с соколом. У человека военный образец месяца? Средний стриколет?»
«Верно. А у меня военный легкий разведчик, с которым я пересек все небо и который никогда не подводил. Так что нечего заранее рассчитывать на проигрыш».
«Да я и не собираюсь проигрывать», — пожал плечами я. «Какой у тебя демон?»
«Старичок, но вполне резвый», —
подал голос Бувалон.
«Месяц назад Морж обновил все три печати».
«Все-то ты знаешь»,
— проворчал летун.
«Педали рулей тугие, особенно с непривычки.
Демон послушный. И вот еще что. Если не летал на чаровницах, учти, что у них практически нет сваливания, даже на минимальных скоростях. А маневр у земли очень хорош».
Мы прошли через распахнутые ворота логова. Волкодлак уже выгнал из ангара зеленый стриколет с ребристыми боками и фонарем, закрывающим всю кабину бронированным стеклом.
«Ждем только тебя, эльф!»
— крикнул Хавьес. Чаровница Моржа — старый стриколет, которому, наверное, было лет 40, а то и все 50, с облупленной серо-желтой краской стоял на площадке. Судя по заплаткам и клепкам, его несколько раз дырявили в боях.
«Выглядит она гораздо хуже, чем летает».
Морж достал кисет с табаком.
«Слезай, эльфа, Бувалон».
Лилипут с моей помощью спрыгнул вниз и сказал:
«Смотри, не убейся там, паря. Мои родственники все же хотят положить в карман немного мелочи».
Я забрался в кабину летуна, расположенную на некотором возвышении за кабиной штурмана. Действительно, это была одна из самых первых моделей. Такого минимализма я еще не встречал. Стертые ногами педали, магический жезл, старый шар, огрызок каббалистической доски и выгоревшая от времени кожа сиденья.
«Ульи пустые, сразу предупреждаю. На их заселение у меня пока денег нет».
«Давно поднимался на ней?» Я уже обосновался в жестком кресле, пристегнул себя кожаными ремнями и теперь проводил предполетную проверку. Внутри месяца Хавьеса глухо взревело.
5 дней назад. 8 часов в воздухе. Поверь, Лас, она надежная птичка. Иначе бы я не предлагал тебе помощь».
«Ага, поверь ему. Но лучше положись на свое мастерство», —
откуда-то снизу авторитетно произнес лилипут. Я провел рукой над шаром, активируя, чтобы настроить его на стандартные показатели. С пробуждением демона возникла заминка. Мое кольцо не сразу зажгло печати. Но в конце концов по корпусу побежала легкая дрожь, шар мигнул, начиная мерцать. Я переместил несколько рычажков, следя за стрелкой на больших, окованных медью часах, ослабил цепи, давая потустороннему существу полностью пробудиться от спячки.
«Эй, Лас! Одолжить тебе пистолет!»
— окликнул меня Морж. «Зачем?»
«Чтобы ты успел застрелиться, если грабанешь мою радость о землю, но все еще будешь жив!» потому что я иначе из тебя сам дух выбью».
Очень обнадеживающее напутствие. «Будем надеяться на лучшее!» — крикнул я ему в ответ и направил стреколет по рулежной дорожке на полосу. Месяц Хавьеса уже ушел вверх, и я отправился следом. Разбег у чаровницы был удивительно коротким. Я взял быстрый старт, низко пролетев над берегом, где толпились зрители, и начал набирать скорость над заливом, поднимаясь спиралью вверх и выискивая в небе стреколет соперника. Демон действительно оказался покладистым, управление удобным и мягким. В моей груди кипело лишь ликование. Я вновь был в небе, я снова летал. А как и на чем, совершенно не важно. Как только чаровница поравнялась с месяцем, он упал вниз, крутанув бочку, а после, когда я рухнул за ним, пытаясь скорректировать курсы, резко погасил скорость, едва не уйдя в плоский штопор. Я чуть было не пролетел мимо, но разгадал его маневр, и мы оба вновь начали набирать высоту, закладывая петли на радость зевакам. Разумеется, он пошел на солнце, стараясь ослепить меня, так как ни шлемофона, ни очков мне никто не дал. И это удалось. Я на несколько мгновений потерял месяц из виду, ушел выше, повернул и лишь тогда заметил его ниже себя ярдов на 300, летящим параллельно берегу. Хавьес, похоже, тоже не мог меня найти. Я видел, как крутится его голова, так что воспользовался этой заминкой и оказался в сотне ярдов за ним. Поймав стреколет в прицел, я сказал: «Пиф-паф!» Начался форменный аттракцион на зависть всем гномьим каруселям. Человек пытался сбросить меня, а я удержаться. Этот Хавьес действительно был хорош и превосходно чувствовал небо. За 20 секунд он выполнил весь максимум чудес для любого боевого летуна, уводя меня на перегрузке так, что темнело в глазах. Но каждый раз я говорил: «Пиф-паф!» Было жаль, что он меня не слышит. Это бы его порядком разозлило. Его месяц ушел в затяжное пикирование, выровнялся возле самой воды, но утащить меня на дно у него не вышло. Стрелки на часах загорелись красным. Минута закончилась. Я выиграл. И выпивку придется оплачивать не мне. Поравнявшись с Хавьесом, несколько секунд я двигался параллельно с его стреколетом. Затем он резко ушел вверх, показывая, что моя компания ему не нравится. Что же, в друзья к нему я точно набиваться не буду. Я отвернул к посадочной полосе, снизил скорость, выравнивая стреколет, мельком глянув на магический шар, корректируя высоту. Впереди, на берегу, меня встречала толпа зрителей. Внезапно мелкие фигурки начали разбегаться в разные стороны. Я резко обернулся и увидел, что месяц как раз заходит мне в хвост. Я рванул жезл влево, и чаровница проворно ушла с курса, избежав целого роя огнепчел. Надо было пошевеливаться, так как стало понятно, что сесть спокойно мне никто не даст. И вот тут пришлось воспользоваться преимуществами старенькой чаровницы, ее проворством и верткостью. Я уходил над водой, бросаясь то влево, то вправо, избегал стегающих очередей, от которых закипал океан. Хавьес, как видно, потерял от ярости последние мозги, поэтому лупил в молоко, не особо целясь, и как только мы пролетели над землей, пальмам и ближайшим домам крепко досталось. «А как тебе такое?» — пробормотал я, заставляя демона взвыть от напряжения, а стреколет свечой уйти вертикально вверх. Он не отстал, но запоздал с подъемом. И я вытащил его на крутую горку, спикировав вниз как раз над мысом, где находилась полоса и казарма патруля. Если честно, у меня просто не было выбора. Ульи пусты, отвечать нечем. Так что пришлось звать на помощь, пускай и столь своеобразным способом. Я вывел стреколет из пике над подстройками, едва не снеся брюхом крышу. И почти тут же за меня это сделали огнепчелы Хавьеса. Распоров дом так, что у меня за спиной на мгновение взлетело высокое пламя. Шутки кончились. Крутиться над городом стало опасным в первую очередь для живущих в нем. И я отвернул к джунглям и далеким горам. Увеличив скорость до максимума, чаровница стала закладывать большой круг, а я надеялся, что помощь не заставит себя долго ждать. Так и случилось. Когда внизу появился влажный, укрытый туманом лес, справа появились два развратника в знакомой черной расцветке. Ребята не собирались церемониться, узнавать, что произошло, и тем паче просить приземляться. Как я уже успел понять, не в правилах патруля разговаривать с теми, кто их атакует. Месяц Хавьеса лопнул огненной сливой, и его дымящиеся останки рухнули в душные джунгли. Я летел прежним курсом, не дергался и не менял высоту, не желая провоцировать летунов из патруля. Надо думать, что они сейчас страшно злы из-за случившегося, поэтому следует быть вежливым. Угольно-черный развратник, глухо ревя, пристроился мне в хвост. Второй стреколет оказался рядом, и летун в шлеме резким и непреклонным жестом показал мне, чтобы я шел на посадку. Получив мое согласие, он повел меня к ближайшей в городе полосе, заставив сесть практически без захода, с резким отворотом от холма логова. Возле ангаров уже собрались зеваки. Я погасил скорость, и стреколет, пробежав по инерции еще сотню ярдов, остановился рядом с гомонящей толпой. Только после этого патруль слаженной двойкой убрался во свояси. К зрителям присоединились стражники. Ребята в алых мундирах. Рыжий лепрекон в зеленом цилиндре как раз что-то втолковывал их лейтенанту, молодому человеку с золоченой шпагой на поясе. Часть публики приветствовала меня дружным ревом и аплодисментами. Надо полагать, они кое-что заработали на моей победе. Буваллон с помощью моржа первым поднялся на крыло, заглянул в кабину.
«Ну ты дал, паря! Все аж рты пооткрывали, когда ты колечки в небесах стал выписывать!»
«Ну ты дал, паря!
У меня сущий восторг! Только плакала моя халявная выпивка!» Хавьес теперь точно не заплатит.
«Ни одной пробоины! Ты счастливчик!»
Сказал морж, когда я спрыгнул на землю.
«Я даже не думал, что моя старушка еще так резва!»
«Отличный полет, эльф!»
«Зарядил бы ты ульи, был бы еще интереснее», сказал я ему. «Но машина замечательная. Спасибо тебе».
«Тебе спасибо, порадовал!»
сказал он, хлопнув меня по плечу.
«Хавьес дважды сбивал меня в шестичасовых гонках. Наконец-то отлетался».
«На стражу внимания не обращай. Тулым рассказал, как дело было. Тебя трогать не стану».
Ну, может, эти про меня и забудут. Но вот приятель Хавьеса, волкодлак косматый, смотрел с ненавистью. И мне подумалось, что это совсем не конец истории. Примечание. Сваливание. Резкое падение подъемной силы, когда стреколет перестает держаться в воздухе и начинает падать. Фонарь. Стеклянный колпак над кабиной, защищающий от ветра и непогоды. Уводя меня на перегрузки. Имеются в виду перегрузки, которые пилот испытывает во время выполнения некоторых фигур высшего пилотажа.